Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», предисловие к учению десяти сферот, страница 784, параграф Нунгей, 55. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут озвучиваться в течение урока. «Труды Бааль Сулама», страница 784, предисловие к учению десяти сферот, пункт Нунгей, 55. Вышеупомянутые постижения и возвращения приходят к человеку в два этапа. Начнем с 54-го. Однако, после того, как Творец видит, что человек завершил меру своих усилий и закончил все, что ему полагалось сделать силой своего выбора и укрепления веры в Творца, тогда помогает ему Творец, и человек удостаивается постижения явного управления, то есть раскрытия лика. И тогда удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается и сливается с Творцом всем сердцем и душою, как само собой следует из постижения явного управления. Пятьдесят пятый пункт. Вышеупомянутые постижения и возвращения приходят к человеку в два этапа. Первый — это абсолютное постижение управления вознаграждением и наказанием. А кроме того, что ясно постигает вознаграждение за каждую заповедь в будущем мире, удостаивается также постичь чудесное наслаждение при исполнении заповеди сразу же в этом мире. И помимо того, что постигает горькое наказание, вытекающее из каждого нарушения после своей смерти, удостаивается также ощутить горький вкус каждого нарушения еще при жизни.
Это значит, что мы должны понять, что говорится о ступенях, когда каждое состояние, которое человек проходит, это для него как подготовка к ли, в котором он постигает следующее свое состояние. И без того, чтобы обрести это состояние, с помощью которого он может прийти к следующему этапу. Таковы шаги в пути. Поэтому что он нам говорит прежде всего в 54-м пункте? Однако после того, как Творец видит, что человек завершил не то, что кажется ему, а то, что кажется Творцу, согласно условиям этих ступеней, что человек завершил меру своих усилий, что это значит? Закончил все, что ему полагалось сделать. Откуда человек это знает? Он не знает. Согласно тому, что раскрывается, он знает, что завершил. Что завершил? Силой своего выбора и укрепления веры в Творца, то есть, когда он возвеличивает важность Творца в себе до необходимого уровня, для того, чтобы тогда важность Творца стала для него горючим, когда он может отдавать Творцу, потому что тот велик, и работает тогда в чистоте, когда отдача будет не получением, что он дает для того, чтобы получить, а это становится лишма. Поэтому он пишет в 17-м пункте этого предисловия, что для того, чтобы прийти к лишма, человек должен прежде всего удостоиться веры, потому что тогда он может производить действия ради отдачи. И тогда во всем, что есть у него, он укрепляется в вере Творца, то есть представляет с помощью окружения величие Творца, насколько это возможно, что он готов буквально отдать то, что называется душу, всю свою душу этому, и тогда помогает ему Творец, это называется помощью, это не оплата, а помощь. Есть здесь вещи, которые мы должны будем затем выяснить, и удостаивается не то чтобы получал или сам чувствовал, приобретал, постигал, а удостаивается постижения явного управления Творца, то есть раскрытие лика. Это надо еще выяснить, что такое раскрытие лика, в каком это виде приходит человеку, что он чувствует. Или же он чувствует, что Творец велик, чувствует величие, такое ощущение. Или же он постигает, как сказано, постижение явного управления. В чем разница между постижением управления и самого Творца, и в каком виде это приходит к человеку, когда он удостаивается. И здесь сказано, что постигает. Это состояние, ступени, то есть раскрытие лика. Это уже что-то великое. Раскрытие лика — это значит, что удостаивается света хохма, который раскрывает своего келим, это называется раскрытием лика. И тогда удостаивается совершенного возвращения, означающего, что возвращается и сливается с Творцом всем сердцем и душой, как само следует из постижения явного управления. Постижение явного управления. Это значит, что раскрытие лика приносит человеку, показывает человеку, что он находится в полном исправлении. И вышеупомянутое постижение и возвращение приходит к человеку в два этапа. Не сразу. Первый этап — это абсолютное постижение управления вознаграждением и наказанием. То есть что он пока еще находится в состоянии, когда он не может работать без вознаграждения и наказания. Есть здесь какое-то усилие и оплата за него. Конечно же, это не ради получения, но все-таки есть какое-то отношение к усилию. Постижение управления вознаграждением и наказанием, а кроме того, что ясно постигает вознаграждение за каждую заповедь в будущем мире, удостаивается также постичь чудесное наслаждение при исполнении заповеди сразу же в этом мире. То есть тем, что он проделает действие отдачи, что и называется заповедями, действие по отдаче только и называется заповедью, тогда он постигает вместе с тем наслаждение от самого действия. Тут вопрос, или это поддерживает его, или, может быть, создает препятствие для него, когда он может сделать это ради отдачи, да или нет. И почему это также делится на две ступени? Теперь он достигает наслаждения, а награда за заповеди в следующем мире, то есть это только в будущем, на будущей ступени, на следующей ступени, называемый будущий мир. И помимо того, что постигает горькое наказание, вытекающее из каждого нарушения, что это вознаграждение и наказание, заповедь и нарушение, как бы перед ним два пути, это помогает ему выполнить заповеди. То есть пока еще он должен требует поддержку после своей смерти. То есть, когда он постигает, что происходит с ним. Что это значит? После того, как умирает его желание получать, и тогда все-таки остается у него расчет. Как такое может быть? Он ведь умер. Я исправил. Но всевозможными путями и возможностями. Почему я нахожусь в таком горьком наказании, что это, может быть, будет называться адом? Какая еще ступень есть у нас после того, как тело уже исправлено настолько, что уже желание его получать для себя не существует? Это называется, что он умер, мертв. Что происходит после этой ступени? Почему есть у нас страдания в аду, рай? Уже вроде бы не с кем делать расчет, или все-таки есть. Что остается от тела, чтобы можно было сделать расчет? Что остается? Душа, которая находится в аду или в раю, что называется, кли души. То есть душа — это кли, уже достойно получать свет. Так что такое ад или рай в таком случае? И кроме того, что постигает горькое наказание, вытекающее из каждого нарушения после своей смерти, да? То есть, что это уже не относится к телу, когда можно здесь что-то сделать, потому что он уже исправил его. Тело мертво, желание получать для себя удостоится также ощутить горький вкус каждого нарушения. Тоже еще при жизни. То есть, как для следующей ступени, так и для теперешней. То есть вещи непонятные, это так. Ну, нужно их принимать так, воспринимать так, что это выяснится на своем месте. И пока не достигаем ощущения, тогда ощущение это может быть понятно только. И само собой понятно, что тот, кто удостаивается этого явного управления, уверен в себе, что не согрешит более. Как уверен человек, что не станет отсекать свои члены и не причинит себе ужасных страданий. А также уверен в себе, что не оставит заповедь, не выполнив ее сразу же, как только это будет в его силах. Как уверен человек, что не оставит ни одного наслаждения этого мира или большой выгоды, идущей к нему в руки. Ну, вы можете задавать вопросы, хотя я не знаю, как мы выстроим ответ, чтобы было ясно. Ну, задавайте вопросы. Кто-нибудь? Да.
На самом деле, очень многое непонятно. Но что такое явное управление?
Явное управление — это... Сегодня мы должны достичь силы веры. А в мере достижения силы веры мы достигаем возможности отдавать. Когда мы достигаем возможности отдавать, есть здесь продвижение. При каких условиях я отдаю? Если Творец раскрывается мне как большой, нет премудрости в отдаче. Ясно, что я буду отдавать. Если я получаю оплату, мне тоже ясно, что я могу отдавать. Это еще более грубое состояние, да? Открытое управление, что он добрый, несущий добро, что он дает все, окружает все, тоже. Это значит, что все состояния, к которым мы сейчас настолько стремимся, чтобы раскрыть их, и думаем, что это поможет нам, это на самом деле стремление к ним помогает нам продвигаться, поскольку мы находимся во тьме. Затем мы должны будем, согласно всем раскрытиям, сами выстроить тьму, то есть скрыть это от себя. И также по отношению к наказаниям и вознаграждению. Когда все время человек должен все больше и больше вглубь, по уровню, в точности работать так, чтобы он был отключен от саморасчета. И это во всех видах и срезах. В этом, по сути дела, все и заключается. Когда мы еще не можем представить себе, что может стать препятствием, но затем мы пользуемся этими препятствиями творчески, то есть строим на этом себя. Когда все разбиения, которые раскроются при разбиении келим, при прегрешении древа познания, тогда они станут для нас плохие свойства, но обязательные, нужные, с помощью которых мы знаем, как работать. Уже говорится о том, и тогда начинается работа снова по преобразованию его желания, самого его желания в ради отдачи и так далее. 56 пункт, пожалуйста, прочитай.
56 пункт. И отсюда пойми слова мудрецов. Что значит возвращение, пока не засвидетельствует о человеке, знающий тайны, что не вернется больше глупости своей? На первый взгляд странны эти слова. Ведь если так, то кто поднимется на небеса, чтобы услышать свидетельство Творца?
Это как раньше было сказано, но после того, это 54-й пункт, но после того, как видит Творец, что человек завершил, то есть все расчеты со ступенями, которые я уже постиг, к которым я уже пришел, это не то, чтобы я понимал, я знал, я устанавливал, но после того, как я приложил достаточное усилие, и хотя я не вижу в этом, чтобы как раз что-то произошло, тогда это раскрывается свыше, без какого-то предварительного признака этого. Да.
И перед кем должен Творец свидетельствовать об этом? Разве недостаточно того, что сам Творец знает, что человек возвратился всем своим сердцем и не согрешит более?
Потому что это касается состояния. Я сделал что-то, исправил что-то, раскрывается. Если не сделал, раскрывается противоположное, которое исправляет меня таким и таким образом, и так далее. То есть говорится о действиях и о результатах этих действий. Как бы это должно так и происходить. Согласно нашему разуму, мы понимаем, что это система, с которой я работаю и раскрываю. Если все правильно, это было бы работой в разуме, в чувстве, в определенных келим. Но работа все время в отдающих келим, которые я приобретаю, с новыми свойствами, которых у меня раньше не было. И поэтому это каждый раз открытие без всякого определения заранее, что может произойти. Каждый раз, когда что-то происходит, это внезапно, и в таком виде и отношении, в понимании, которого раньше я не мог принять в расчет, потому что это всегда по отношению к свойству, в котором я не нахожусь, свойству отдачи.
Однако из того, что разъяснилось, это совсем просто. Ведь человек действительно не может быть абсолютно уверен, что не согрешит более, пока не удостоится постижения управления вознаграждениями и наказанием, то есть раскрытия лика. А раскрытие лика — это то, что с точки зрения избавления Творца называется свидетельством. Ведь именно совершаемое самим Творцом избавление, приводящее человека к постижению вознаграждения и наказания, и обещает ему, что не согрешит более. Таким образом, выявляется, что Творец свидетельствует о человеке. И об этом сказано. Что значит возвращение? Иными словами, когда человек будет уверен, что удостоился совершенного возвращения? Для этого дали ему ясный знак, когда засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется больше глупости своей. То есть, когда удостоится раскрытие лика, и тогда избавление человека самим Творцом свидетельствует о нем, что не вернется больше глупости своей.
Вопрос. Это ясно, да? Да, Лёр.
Можно ли объяснить еще раз понятие постижения вознаграждениями и наказанием? Не очень понятно, каким образом желание насладить отключено от этого. Если я делаю что-то плохое, то получаю удар, если я делаю что-то хорошее, получаю плату.
Нет, это зависит от того, что такое вознаграждение, что такое наказание. Может быть, вознаграждение для тебя — это не то, что получаешь сейчас. Может быть, когда приходит что-то, когда ты думал раньше, что это наказание, сейчас это вознаграждение, ведь мы работаем против желания получать. Вроде мы производим какие-то действия, как бы. как плывем против ветра. Мы делаем галсы такие. Невозможно напрямую плыть против ветра. И мы берем какое-то направление, какой-то процент. Берем какой-то угол, выбираем угол вправо, влево, и так мы продвигаемся. Это, конечно, более длинный путь, но против движения ветра. И насколько я могу принять на себя это сопротивление идти вопреки, но не на 100%, моя природа этого не позволит. Но ты знаешь, не под 90 градусов в сторону отклоняться, а на 80. Я все же таки на 10% правильно плыву. И тогда в чем я обманываю себя, что я делаю? Тогда выше знания я способен на этих 10% идти. Это ясно, да? Вот, это судно. Парус. И именно с помощью этого я могу делать галсы. Я не могу двигаться вперед. Это невозможно. Это против моего желания, да? Потому что ветер против. Это отдача. Я нахожусь в получении. Тогда как я могу продвинуться? Тогда я иду. То есть у меня нет выбора. Я иду вот так, по крайней мере, в каком-то виде. То есть не назад. Это уже кое-что, и не вперед, это невозможно. Но я выбираю здесь какой-то угол, скажем, 10 градусов. Когда вместо 90, я иду здесь. 10, а 80 остается. То есть я все ж таки выигрываю, хотя я вынужден делать зигзаги каждый раз, еще раз, но я в целом выигрываю. И что такое 10 градусов и 80 градусов? Как я выстраиваю отношения между ними? И как я преодолеваю эти 10%, чтобы идти против ветра, против желания получать? И тогда в чем я получаю свое вознаграждение? Как я его представляю себе? Ведь то, что я получаю, если я получу в свое желание получать, это будет... Конечно же, я буду бежать, но это будет в неправильном направлении, будет как раз противоположным. То есть есть здесь много данных, которых я должен преобразовать, выстроить себя на следующей ступени из всех свойств, которые я способен принять в расчет, чтобы стать больше. Больше означает поменять свои свойства на лучшие. А поменять свойства — это не когда я становлюсь сильнее, да? Это изменить их по сути. Потому что дать 100 шекелей или 200 шекелей в духовном — это очень большая разница. Потому что ты должен сделать эгоистические расчеты и получить свет, возвращающий к источнику, и поднять важность отдачи, чтобы это было вместо получения, на чем ты можешь, а в чем ты существуешь. Это новый человек. Каждый раз, на каждой ступени, это новый человек, рождающийся заново. Поэтому трудно объяснить. Да.
Общий вопрос. Предисловие к учению десяти сферот, насколько мы можем получить от него впечатление, это нечто очень глубокое, очень сложное и совершенно непонятное.
Ничего в науке Каббала непонятно. Может быть понятным только согласно ступени, в которой ты находишься.
Прежде всего, я хочу задать такой вопрос. Почему вам бы не написать какой-то такой ясный вариант этого предисловия?
Потому что я достаточно умен и опытен. Не делайте из себя смех. Не делайте из себя посмешище. Я говорю тебе серьезно. И я не собираюсь писать комментарий на учение десяти сферот, если я его полностью не постигаю до самой высокой ступени, с которой оно написано. Как есть специалисты, которые пишут дополнения вот такие вот к учению десяти сферот, как будто это кому-то нужно. Ну, помочь иерусалимским каббалистам, то, что называется. Но еще откуда он пишет об этом? Человек, который пишет что-то о науке Каббала, кроме книг для широких масс, конечно же, там есть, они испорчены. Но ты знаешь, это ущерб ради исправить, и ради того, чтобы исправить что-то. Это приближает людей. Но кроме этого, что может быть? Человек, который не достигает источника науки, это Гара Целута. Он может написать какую-то книгу, которую он еще назовет книгой по Каббале, не для широких масс, а для продвигающихся. Нет, ты что? И кроме того, это те вещи, о которых я сказал. Прежде чем мы постигаем, нечего понимать. Нет келим, так для чего же писать? Это как ты идешь сейчас объяснять людям с улицы, почему ты настолько за любовь ближнего. Но выйди на улицу и начни кричать. Даже вещь так настолько близкая, понятная всем. Но начни объяснять им. Еще раз, даже это сложно, что настолько понятно, что целесообразно и хорошо, трудно достичь, но это оплачивается хоть как-то.
Читать человеку такой текст, это его может очень путать, отталкивать. Если человек так это читает,
кто будет читать это?
Кто? Ну, даже мы, новые люди, которые приходят учиться, они учатся в твоем, в вашем сопровождении, но, по крайней мере, пусть будет ясно, что написано, потому что ты читаешь текст, и тебе это кажется, я не знаю. Он говорит о вещах, которые не связаны с Каббалой, это настолько язык, не написано таким религиозным языком. Может быть, стоит изучать какую-то другую статью. Это не статья «Мир» или там какие-то статьи, которые ты можешь прочитать, ну и все-таки можно каким-то образом понять.
Да, это правильно. Но ничего не поделаешь. Может быть, ты сам напишешь. Я говорю тебе на самом деле, насколько вы будете продвигаться, вы увидите, что только для широких масс. То есть, когда ты портишь для того, чтобы исправить, и знаешь, что это именно так, для того, чтобы приблизить людей, они будут пользоваться твоей книгой, что это книга, связывающая их с Рабашем и Бальсуламом. В таком виде эти книги еще как-то можно принять, что поделаешь. Потому что как ребенку, который растет, нужно подать вещи, соответствующие возрасту его. Но кроме этого, это буквально не... Но ты увидишь, насколько не будет у тебя не только желания, а даже наоборот. Но что можно, это тоже проблема, но хоть как-то пройти все эти статьи, сделать точки, расставить точки, запятые, знаки препинания для механической работы. Но ставя эти точки, запятые, ты можешь совершенно потерять смысл предложения. Но хоть как-то. И перевести, как здесь, по крайней мере, арамейский язык или даже греческий, который встречается там, добавить объяснение там дромита и всевозможные такие слова. Может быть, определение добавить, этот мир будущий, подъем и падение, знаешь, сделать словарь, когда ты пишешь там в скобках, откуда ты это взял, потому что, может быть, только в нескольких случаях это отсюда, а в нескольких случаях объяснение из другого места. Словом, осторожно все-таки относиться к этому. Но, безусловно, прежде чем мы приходим не к постижению, тебе говорю, к Гар, Ацилута, нечего писать, нечего даже начинать это делать. Я уверен, что есть много таких предостережений и отрывков. Да, все? О, пожалуйста.
Рав, вы говорили о том, что мы начинаем путь и идем на 100% вперед в желании получать.
Это я не знаю, вперед ли это?
Потом дальше это меняется на 10, на 90, потом 10.
Мы все время продвигаемся. Все время. Неважно, как относится к тебе свыше и с помощью чего привлекают тебя. Ну, пока с помощью конфетки. То есть всевозможные вещи, вознаграждения, наказания по отношению к тем вещам, которые ты понимаешь, которые согласны твоей природе. Постепенно ты начинаешь, но... Фрум, как это сказать? Через.
Ну, нагид, что умнам, что они операционные кабель.
Хотя в желании получать, но через желание получать переходит ко мне. Какое-то понимание, ощущение, что и желание отдавать, что оно таким образом продвигается, существует. И тогда я все-таки слышу, начинаю слышать. Не то чтобы производил с этим, мог сделать правильный расчет, но знаю, что эта вещь существует теоретически. И я должен прийти к этому. Я даже говорю об этом как о вещи важной, что нужно прийти. Все мы придем, и я уже тоже, и желаю. Но знаешь, это как маленькие дети, которые играют во что-то, что они уже большие. Как будто они большие. И тогда, в соответствии с этим, есть на свет, возвращающий к источнику, как у детей, как у них есть свечение, свет, так и у нас есть. И так мы развиваемся. И все это происходит во всем, что развивается. Во всем, что развивается, но с помощью окружения. Окружение могут быть родители, как у животных. Мама показывает им, что делать своим щенкам. И так повсюду. И так мы продвигаемся. Но свет начинает нас воспитывать. Если бы не свет, мы бы продвигались, как и в нашей жизни. Все больше и больше эгоизм. немного начать изменять его в малых процентах, постепенно, для того, чтобы ценить отдачу, понимать отдачу, чувствовать отдачу в чем-то. Это еще не во мне, а еще прежде всего в понимании, хоть как-то, затем в чувстве. А иногда сначала в чувстве, и потом я только понимаю, что происходит. Вдруг я чувствую, что я уже нахожусь в этом в чем-то. И это с помощью света. Да. Я ощущаю все время, что ты 100% на желании получать, и нет никакого изменения. Нет. И то, что ты чувствуешь, что ты находишься в желании получать, это ты уже смотришь на него в чем-то, как на отдачу. Потому что человек, который на самом деле находится в нем, который приходит на самом деле с улицы, этого не понимает. Он может тебе сказать «да-да», но не понимает. Есть что-то в форме расчета, которое я проделываю, что когда вижу, что я продвинулся и что-то изменилось, что я на 9-10 или на 20-80 по отношению к товарищам. Только по отношению к окружению и группе ты можешь производить проверки, только так. Передаешь. Написано, и познают меня от мала до велика. Здесь он говорит много о постижении. Что-что? И постигнут меня от мала до велика. А здесь он говорит много о постижении. Есть ли разница между постижением и знанием?
Ну,
знание. Есть разница. Есть разница. Но я, может быть, не могу подыскать слова в точности. Постижение. Это зависит от глубины келим, потому что все это происходит в келим человека. Если это келим, который пока еще может быть отдающий келим, или даже в келим хохмы получающий келим. Есть здесь различия. Ну, продолжим.
Параграф 57. Это вышеописанное возвращение называется возвращением из трепета. Потому что, хотя человек и возвратился к Творцу всем сердцем и душой, до такой степени, что свидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется больше глупости своей, вместе с тем, вся эта уверенность, что не согрешит более, обусловлена его постижением и ощущением наказания и тяжелых страданий, вытекающих из нарушений.
То, что Творец подтверждает, это еще нормально. И здесь тоже вопрос, почему человек не уверен, что он больше не прегрешит, потому что Творец свидетельствует. И почему он должен работать в таком виде, да? Когда есть такая зависимость. Как будто человек здесь только следствие. И что все его постижение зависит от того, что он постигает. Постигает большее вознаграждение, большее наказание. Это воздействует на него. То есть его келим находится, говорится, о отдающих келим, не о получающих. Но все-таки они зависят от меры вознаграждения и наказания, которое светит им в свойстве отдачи. Я получаю больше возможности отдавать или меньше возможности отдавать. И для меня получить большую возможность отдавать — это вознаграждение, а меньшую возможность отдавать — наказание. Это тоже нехорошо. Я ведь все-таки зависим. Говорится о мерах, которые человек постигает в свойстве отдачи, в келим отдачи. Ведь это уверено, что не прегрешит более. Это вместе обусловлено его постижением, ощущением наказания и тяжелых страданий, вытекающих из нарушений. Поэтому человек уверен в себе, что не согрешит. Так же, как уверен в том, что не причинит себе ужасных страданий. То есть пока еще он находится при условии, находится в связи и в зависимости от результатов. Однако,
в конечном итоге возвращение и уверенность вызваны лишь трепетом перед наказаниями, вытекающими из нарушений. Получается, что возвращение обусловлено лишь трепетом перед наказанием и называется поэтому возвращением из трепета.
Еще раз, здесь вопрос, что называется страхом перед наказанием, потому что говорится уже в понятиях, которые выше желания получать. Да.
58. Отсюда понятны слова мудрецов. Совершающий возвращение из трепета удостаивается того, что злоумышление становится для него как оплошностью. И следует понять, как это происходит.
То есть, почему оплошность заблуждения? Потому что он находится в зависит от келим, не от получающих, а от отдающих. Насколько больше отдает, меньше отдает, и пока еще находится в связи со своими келим, даже в отдаче. То есть, мы должны прийти к состоянию, когда мы совершенно... Где-то он пишет, как мне кажется, в статье к завершению книги Зоар, если человек думает в чем-то о себе, то, конечно же, он не находится в связи с Творцом, что-то типа этого. Да? Там, где он говорит о слиянии, там о веревке. Пожалуйста.
Из разъясненного выше ты хорошо поймешь, что злоумышления, которые совершает человек, вытекают из получения управления двойным скрытием. То есть скрытием внутри скрытия. Это означает, что человек не верит в управление вознаграждениями и наказанием. В то же время стадия обычного скрытия означает, что человек верит в управление вознаграждением и наказанием. Но из-за множества страданий приходит иногда к преступным размышлениям. Потому что, хотя и верит, что страдания пришли к нему в наказание, вместе с тем, подобен тому, кто, глядя на своего товарища сзади, способен усомниться и подумать, возможно, это кто-то другой. И прегрешения эти лишь оплошности, поскольку вообще человек верит в управление вознаграждением и наказанием.
То есть здесь есть понятие ощущения прегрешений, но со стороны одинарного скрытия он приходит к страданиям нарушения. То есть все зависит от меры скрытия. То есть страдания приводят нас к скрытию. И хотя он верит, что это, что эти страдания пришли ему в виде наказания, наказание — это исправление. То есть это наказание, которое он чувствует в своих получающих келим, насколько они не исправлены. Это индикация... Мерка, ощущение, лучше сказать, это ощущение того, насколько и где он находится в противоположности Творцу. И как бы он должен быть рад наказанием, потому что без этого этого не было, как и мы, если мы, нам болит, если что-то болит, нам мы должны быть благодарны, потому что есть возможность исправить, вылечить, вместе с тем подобен тому, как, глядя на своего товарища сзади, способен все-таки усомниться. То есть он невозможен из ощущения страданий возблагодарить Творца. Такого не может быть. Вы помните этот пример, как сын царя сделал себе щит и меч, и пришли враги, и наносят ему удары, он себя еще показывает преуспевающим. И здесь то же самое. Не может быть, что, находясь в ощущении боли, он был благодарен Творцу вместе с тем, подобен тому, кто, глядя на своего товарища, способен сомниться и подумать, возможно, это кто-то другой. Прегрешения эти — лишь заблуждения, поскольку вообще человек верит в управление вознаграждением и наказанием. И насколько эта боль показывает ему, что и как исправить, все-таки он находится в управлении вознаграждением и наказанием, а не в вечном управлении. Вопросы? Хорошо, это понятно. Дальше.
59. А посему, после того, как человек удостоился возвращения из трепета, смысл которого в четком постижении управления вознаграждениями и наказанием,
то есть когда он завершил весь путь, когда ошибся и чувствовал плохо себя, и не был настолько в слиянии, словом, он прилагал старания. Все-таки что произошло в конечном счете?
До такой степени, что уверен, что не согрешит. Исправляется для него совершенно стадия сокрытия внутри сокрытия.
То есть что в любом случае все вещи, которые мы делаем, они конечны, а конец их с того, что это 10 сферот, есть граница, конец, как количественно, так и качественно.
Ведь теперь он видит воочию, что существует управление вознаграждениями и наказанием. И ему ясно, что все многочисленные страдания, которые он когда-либо испытывал, были ему наказанием от управления Творца за совершенные грехи. И раскрылось ему задним числом, что он тогда горько ошибался. И потому он выкорчевывает эти злоумышления с корнем. Однако не совершенно, а так, что становятся для него оплошностями. То есть подобные нарушениям, которые совершал на стадии одинарного скрытия, когда оступался из-за помутнения рассудка, вызванного множеством страданий, которые лишают человека рассудка. И это считается лишь оплошностями.
Это значит, как и в построении нарушений, когда Творец делает человеке нарушение, создал я злое начало, так он это делает и в системе, которая находится в человеке, раскрывает ее ему и объясняет, что в ней происходит. Именно теми же путями, только в противоположном. То есть так человек постигает свой корень. Потому что всегда возникает вопрос, как мы это можем сделать. С помощью того, что мы раскрываем, сделать шаг назад, чтобы проделать шаг вперед, и каждый раз все больше. И так мы постигаем две части творения. Это понятно? Да.
Рэй из Флориды спрашивает, если возвращение основано на страхе перед наказанием, то что же тогда возвращение на нашем уровне?
Что значит страх перед наказанием? Страх — это всегда страх. Без страха мы не можем отреагировать, да? Реакция может быть только вследствие того, что я чувствую. Я — кли, желание получать, желание наслаждаться. И с этим ничего нельзя сделать. Ты можешь выстроить всевозможные системы, как мы в компьютер вводим программу, еще, но в конечном счете, после всех 20 этих программ, оперативная система работает в своем виде. Да? И то же самое здесь. Желание получать работает. Оно не исчезает, оно не уходит. Нет с ним ничего, кроме того, что ты выстраиваешь для него все время новые условия. Ну, ты это делаешь. И поэтому работа с тем же желанием. Только мы все время должны чувствовать, видеть и знать, какие исправления у нас есть с этим желанием. Когда мое Истинное желание работает таким образом, что оно желает или нет, хочет воспринять или заработать, как в компьютере, плюс или один, или ноль, плюс или минус, или ноль, или один. Иначе он не может работать. Но как ты облачаешь на него всевозможные языки, всевозможные условия, когда он работает в таком виде, как будто у него нет вообще отношения к этой первичной его программе. Так и мы. Все остается внутри, как есть. Я вая не менял, через эти стадии все проходит, ничего не меняется. Только мы обретаем у Творца его форму и облачаем на нашу основу. Да?
Спрашивает Бенимин из Вены. Что означает, что человек ищет тьму, чтобы скрыть себя?
Как сейчас Творец скрыт, потому что он противоположен мне. Насколько я становлюсь как он, я как бы не должен себя скрывать. И он не должен себя скрывать в той мере, в какой я подобен ему. Я нахожусь с ним в контакте, лицом к лицу. Нет, я должен скрыть себя. Прежде всего, я произвожу исправления со своим желанием получать. Произвожу исправление над своим желанием получать для того, чтобы оно работало как желание отдавать. И я хочу, чтобы, когда оно работает в желании отдавать, я хочу скрыть Творца. Я хочу его отношение ко мне скрыть, чтобы была у меня возможность продвигаться к нему без эгоистического, скажем, вознаграждения. Здесь не хватает слов. Продолжим. Есть у нас еще время.
60-й пункт. Однако одинарное скрытие, в котором он пребывал до того, человек этим возвращением вовсе не исправил. Эти исправления действительно лишь с того момента, как удостоился раскрытия лика, и далее. Однако в прошлом, когда еще не удостоился возвращения, скрытие лика и все оплошности остались для него, какими и были, без какого бы то ни было исправления и изменения. Ведь и тогда он тоже верил, что беды и страдания пришли к нему в наказание. Как написано, «И скажет в тот день, не потому ли, что нет Творца моего среди меня, постигли меня беды эти».
Это значит, что есть здесь понятие «килим», с которых отсюда и впредь он работает, и те «килим», с которыми он работал раньше. И здесь, на самом деле, не очень-то ясно, что значит «я раньше с ними работал и сейчас», что называется, что я исправляю прошлое. В прошлом я сердился на всех, ненавидел всех, отвергал всех, да? Потому что я не понимал реальности. Хорошо? Я находился в свойствах, то, что называется «иди к тому, кто меня создал», который таким образом все подстроил мне. Так почему и как я могу исправить прошлое, свойства до исправления, в которых я находился по неволе? Как я это исправляю? И здесь вопрос. Эти свойства на самом деле являются этими свойствами, как Творец их выстраивает нам? Должны мы себя здесь обвинять, Творца, за то, что мы находились в таком эгоистическом состоянии, когда мы ненавидели всех, отвергали всех, продвигались, расталкивая всех локтями. Был ли я состоянии проклинания Творца, прежде всего, ответен ли я за это? Конечно же, нет. Конечно, нет. Но с того момента, когда есть у меня свободный выбор, в той мере, в какой он у меня есть, тогда можно просить от того усилия небольшого, которое я способен проделать и не проделал, насколько да, и насколько не сделал. Тогда можно спрашивать. Но до сих пор, до того, как есть у меня свободный выбор, хотя бы в малой мере, до этой малой меры, я на самом деле освобожден от всего. Тогда называется, от чего же я должен себя очистить? В этом вопрос, да? То есть не говорится о том, что я на самом деле должен произвести возвращение, раскаяться, как думают о моих состояниях и свойствах в прошлом. Но я должен свое отношение к этому исправить. Свое отношение. Когда человек, ну скажем, я сейчас продвигаюсь и сожалею о том, что я собой представлял. Это всегда так происходит. Вы можете не признаваться в этом, но я ведь знаю, что это так. Насколько человек продвигается вследствие того, что он сейчас раскрывает что-то от свойства отдачи, он еще больше поедает себя за прошлое, то, что поступил так или иначе с людьми и по отношению к себе, со всем. Главным образом это по отношению к людям. И это отношение, когда он разочарован, да? Это отсутствие веры в Творца. Это приходит к нам в таком виде, как будто мы к этому привели. Это понятно, да? Ниф, ты слышишь? Скажем, я накричал на тебя вчера, а сегодня я очень сожалею об этом. Да? Прежде всего, это я кричал или Творец это мне подстроил? Творец подстроил. То есть все было в порядке. Я был слит с ним и делал все, что он выстроил через меня. Правильно? Я уже находился в конце исправления или нет? Но ответь! Если я так постигаю, то да. Что значит постигаю или нет? Так это правильно или нет? Что называется «иди к создавшему меня»? Что называется «нет у меня свободного выбора вообще ничего»? Как вращают мной? Так как же это относится возвращение относительно прошлого? Или какое-то вообще изменение. То есть возвращение тогда, ну, скажем, на теперешний момент, потому что урок завершается, возвращение относится только к тому, что я прекращаю сожалеть о том, что я сам к этому привел. И я понимаю, что этот Творец мне подстроил так. Это второе. После этого я понимаю, что я так вижу и сейчас своими глазами испорченными. И это не я, ни к чему не привел, все было в слиянии. Это кажется мне только в испорченных келим, когда я был отключен от тебя, и мы не чувствовали себя находящимися вместе и так далее. То есть пока я не исправляю свое зрение, свое восприятие по отношению к прошлому, и это все, нет никого кроме него, добрый, несущий добро, пока не приносит мне в самой малой мере, где то место, где я могу принять решение. Словом, поговорим об этом пока что.
Переходим к следующей части урока.